Временами она становилась такой узкой, что трудно было убедить лошадей в возможности прохода по ней. «Теперь-то мы от них оторвемся», — думал Джон. «Сквозь камень даже орлы не видят. Мы оторвемся и поедем обратно к кулаку и расскажем старому медведю все, что знаем». Но когда они несколько долгих часов спустя вышли на дневной свет, орел уже ждал их, сидя на сухом дереве в сотне футов над ними. Призрак помчался к нему по камням, но орел захлопал крыльями и взлетел. Корон сжал губы, следя за его полетом. «Для привала это место не хуже всякого другого. Устье пещеры защищает нас сверху, да и сзади к нам нельзя подобраться, не пройдя через гору. Остер ли твой меч, Джон Сноу?» «Да». «Давай-ка покормим лошадей. Они хорошо послужили нам, бедолаги». Джон скормил своему коньку последний овес и погладил его густую гриву. Призрак беспокойно рыскал среди камней. Сняв перчатку, Джон размял обожженные пальцы. «Я щит, который защищает царство человека». В горах отозвался охотничий рог и послышался лай гончих. «Скоро они будут здесь», — сказал Куоррен. «Держи своего волка при себе». «Призрак, ко мне!» — позвал Джон. Волк неохотно повиновался, держа на отлете напряженный хвост. Одичалые показались из-за хребта в какой-нибудь полумиле от них. Собаки бежали впереди, свирепые, серо-бурые звери с немалой долей волчьей крови. Призрак оскалил зубы и ощетинился. «Тихо!» — шепнул ему Джон. «Сидеть!» Вверху зашумели крылья. Орел сел на выступ скалы и торжествующе закричал. Охотники приближались с опаской. Возможно, боялись стрел. Джон насчитал 14 человек и 8 собак. На больших круглых плетеных щитах, обтянутых кожей, были намалеваны черепа. Половина лиц спряталась за корявыми шлемами из дерева и вареной кожи. Лучники на флангах держали стрелы на маленьких роговых луках, но не стреляли. Другие несли копья и дубины. У одного был зазубренный каменный топор. Части доспехов, надетые на них, были сняты с убитых разведчиков или взяты в набегах. Одичалые не добывали и не плавили руду, и кузнецов к северу от стены было мало, а кузнец и того меньше. Куоррен вытащил свой длинный меч. О том, как он научился драться левой рукой, потеряв половину пальцев на правой, ходили легенды. Говорили, будто теперь он владеет мечом лучше, чем прежде. Джон, стоя с ним плечом к плечу, достал длинный коготь. Пот, несмотря на холод, стекал на лоб и ел глаза. В 10 ярдах ниже пещеры охотники остановились. Их вожак стал подниматься вверх один, верхом на животном, больше похожем на козу, чем на лошадь. Так ловко оно взбиралось по неровному склону. Когда скакун и всадник приблизились, Джон услышал ляск. На них обоих были доспехи из костей. Коровьих, овечьих, козьих, лосиных присутствовали громадные кости мамонтов. И человеческие тоже. «Здравствуй, гремучая рубашка!» — с ледяной учтивостью приветствовала дичалого Куоррен. «Для ворон я костяной лорд». Шлем всадника был сделан из проломленного черепа великана. На кафтане из вареной кожи висели медвежьи когти. «Никакого лорда я не вижу», — фыркнул Куоррен. «Только пса, увешанного куриными костями, которые дребезжат во время езды». Одичалый злобно зашипел, а его конь стал на дыбы. Он и правда дребезжал, кости были связаны друг с другом неплотно. «Скоро я буду греметь твоими костями, полурукий. Я выварю твое мясо и сделаю себе панцирь из твоих ребер. Я буду гадать на твоих зубах и хлебать овсянку из твоего черепа. Если тебе нужны мои кости, иди и возьми их. Но этого гремучей рубашке делать явно не хотелось. Его численный перевес мало что значил среди скал, где заняли позицию черные братья. К пещере одичалые могли подниматься только подвое. К вожаку подъехала одна из воительниц, называемых копьеносицами.
«Нас 14 против вас двоих, вороны, и 8 собак против вашего волка!» — крикнула она. «Драться вы будете или побежите, все равно вам конец!»
«Покажи им!» — велел гремучая рубашка. Женщина полезла в окровавленный мешок и достала свой трофей. Эббен был лыс, как яйцо, поэтому она подняла его голову за ухо. «Он умер достойно!» «Однако умер, как и с вами будет», — добавил гремучая рубашка. Он поднял над головой свой топор. Обоюдоострое лезвие из хорошей стали отливало зловещим блеском. Эббен всегда заботился о своем оружии. Одичалые взбирались в гору, подзадоривая противников. Некоторые из них избрали своей мишенью Джона.
«Это твой волк, мальчуган?» — спрашивал тощий парень, вооруженный каменным цепом. «Он пойдет мне на плащ еще до захода солнца!»
Одна из копьеносец, распахнув потрепанные меха, показала Джону тяжелую белую грудь.
«Не хочешь ли пососать, малыш?»
Все это сопровождалось собачьим лаем. «Они нарочно дразнят нас, чтобы вывести из себя», — Куран пристально посмотрел на Джона. «Помни, что я тебе приказывал».
«Придется, видно, вспугнуть ворон!»
— проревел гремучая рубашка, перекрывая других.
«Посшибать с них перья!»
«Нет!»
— крикнул Джон, опередив изготовившихся к выстрелу лучников. «Мы сдаемся!»
«Мне говорили, что в бастардах течет трусливая кровь!» — холодно проронил Куоррен. «Теперь я вижу, что это и в самом деле так!» «Беги, трус, беги к своим новым хозяевам!»
Джон, залившись краской, спустился к гремучей рубашке. Тот, глядя на него сквозь отверстие своего шлема, сказал:
«Вольному народу трусы ни к чему!»
«Он не трус!» Один из лучников снял овчинный шлем и тряхнул косматой рыжей головой. «Это бастард Винтерфеллский, который меня пощадил! Оставь ему жизнь!»
Джон узнал Игрит и не нашел слов.
«Он умрет», — настаивал костяной лорд. «Черная ворона — хитрая птица, я не верю ему».
Орел наверху захлопал крыльями и взвился в воздух с яростным криком.
«Он ненавидит тебя, Джон Сноу», — сказала Игрит. «И не зря. Он был человеком до того, как ты его убил».
«Я не знал». — искренне ответил Джон, пытаясь вспомнить лицо одичалого, которого убил на перевале. — «Ты говорила, что Манс примет меня?»
— «Верно, примет».
— «Манса здесь нет», — сказал гремучая рубашка.